слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Люсидные сны» подготовила и ведет передачу из нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 23 июля 1998 года.
Сны, конечно, снились всегда и всем, но разные культуры по-разному с ними обращались. Позитивистская культура обычно относилась ко сну либо безразлично, либо прагматично. В первом случае она его игнорирует, как бессвязную комбинацию дневных впечатлений. Этому меня учили в школе. Во втором случае пытается употребить в дело, как источник информации о состоянии нашей психики. Тут сон рассматривается в качестве полуфабриката сознания, нуждающегося в дальнейшей обработке. В процессе этой обработки вместо сна нам достается его описание. Выраженное словами, сновидение перестает им быть. Оно становится или историей болезни, или литературным произведением. Анализируя пересказы снов, наш выдающийся семиотик Юрий Михайлович Лотман замечает, что чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем более иррациональным окажется его содержание. Между тем, Лотман утверждает следующее.
Повествовательные тексты, какие мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают нам его не как бессознательное, а в качестве весьма существенной формы другого сознания.
То есть сон не тайная, подспудная часть сознания, а иная, но равноправная форма его существования, с которой мы постоянно вступаем в общение. Вот тут-то и важно поговорить о кино. В отличие от литературы, кинематограф позволил не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кино ведь тоже имеет дело со свернутой реальностью. Прошлое и будущее тут, как во сне, соединяется в настоящее время непосредственного зрительского восприятия. По выражению знаменитого социолога, пророка электронной революции Маршала Маклюина, кино разрушило стены, разделяющие сон и явь. После смерти Феллини время на особой выставке экспонировались дневники его снов, которые он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы. Так, обретая призрачную кинематографическую плоть, сны остаются сами собой. Именно так обращались с сновидением в своих авторских фильмах все ведущие режиссеры авторского кино, не только Феллини, но и Бергман, Куросава и, конечно, наш Тарковский. В его работах сны играли сугубо важную, можно сказать, решающую роль. Это и понятно. В кино Тарковский пришел со своей четкой и определенной целью – изобразить неизображаемое, сделать видимым невидимое. Этим и объясняется глубокий и неприходящий интерес Тарковского к сновидениям. Появляющиеся на экране сны нельзя толковать. Это не загадка, требующая разгадки, а тайна, у которой разгадки нет вовсе. Другими словами, если литературный сон – аллегория, то кинематографический – это символ. Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так, рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы. Это весьма характерный пример. Коммерциализация снов показывает, что постиндустриальная цивилизация обнаружила новый, потусторонний вид ресурсов. Впрочем, это не такая уж новость. Искусство всего нашего столетия было заворожено сном, который она открыла заново. Так, сновидение в сущности стало примером и образцом для эстетики ведущего направления в искусстве XX века – модернизма. Новаторство модернистского искусства состоит в том, что там, где другие делают выбор между антагонистическими установками, он стремится все объединить – натурализм с романтизмом, рациональное с иррациональным, позитивизм с оккультизмом. Прообразом и моделью такого синтеза модернистской эстетики и был сон, сновидение. Историк искусств Арнольд Хаузер пишет про искусство модернизма.
Сон становится парадигмой целостной картины мира, в которой реальное и иреальное, логика и фантастика, банальное и высокое формируют неразложимое и необъяснимое единство.
Возможность такого альянса объясняется той двойственной природой реальности сновидения, о которой писал еще Шопенгауэр. Про сон нельзя сказать ни что он есть, ни что его нет. Как бы призрачно, миражно ни была ткань сновидения, для спящего она бесспорная данность. Во сне вновь соединяются искусственно разъятые на рациональные и иррациональные части целостность человеческого опыта. Сон – это диалог Аполлона с Дионисом. Для модернизма особенно было важно, что сон не отличает реального от ирреального. Фантастическое составляет неотъемлемую часть обычного. Между ними нет отличий, ибо и то, и другое – продукт нашего сознания. А в психической жизни, как говорил Юнг, не может быть лжи. Если задача искусства – соединить две части нашего опыта, то функция сна – связать воедино нашу разорванную психику, избавиться от мучительного раскола между сознанием и подсознанием. Сон, как все знают, лечит. Почему? Потому что только во сне мы вновь становимся цельными личностями. Александр Геннис. На протяжении 80-х годов в Америке возникли первые крупные центры по изучению снов. В них идет интенсивная работа по практическому освоению сновидческой техники. С представителем одного из таких центров беседует наш корреспондент Рая Вайль.
Мой собеседник Кейт Гарсия, сотрудник Института люсидных снов. Кейт, ну, прежде всего, что такое люсидные сны?
Lucid dreaming, by its simplest definition, is dreaming. While you know you're dreaming.
По определению своему, люсидные сны – это сны во время снов. Поясню, что имеется в виду. Случается, во время сна в какой-то момент вы ощущаете, что происходящее с вами не может быть реальностью. Например, вы убегаете от преследователей и вдруг взлетаете. И тут же говорите себе: «Эй, подожди, да это ж невозможно, я не умею летать». И вы заключаете, что это вам снится. Вы продолжаете этот сон, но уже понимая, что спите. Несколько слов о вашем институте, Кейт. Когда он возник, чем занимается? Институт люсидных снов был основан в 1987 году доктором Стивеном Лаберж, автором книг «Люсидные сны» и «Проникновение в мир люсидных снов». Доктор Лаберж провел в Стэнфордском университете медицинское исследование, доказывавшее существование люсидных снов. Он сделал это на собственном примере. Во время сна к нему был подключен специальный аппарат, следящий за малейшим движением глаз. В момент осознания сна Лаберж намеренно скашивал глаза сначала до упора вправо, потом до упора влево, и опять вправо, и снова влево. Это было сигналом для внешнего мира. Люди, наблюдавшие за экспериментом, говорили: «О, да он и впрямь знает, что спит». Кейт, говорят, только 10% людей могут испытывать люсидные сны, лишь те, кто находится в мире с собой. Да, находиться в мире с собой помогает, но я категорически не согласен насчет 10%. Убежден, что каждый человек может видеть люсидные сны. Этому можно научиться, как иностранному языку, например. Возвращаясь к вашему институту, сколько стоит обучение в нем и где вы находитесь? Но прежде всего нас можно найти в интернете, где мы регулярно помещаем бесплатную информацию. Наш адрес www.lucidity.com. Каждый, у кого есть компьютер, может с нами связаться. Anybody with a computer and internet access can find us. Второе. Мы не являемся институтом в привычном смысле этого слова. У нас нет большого помещения, нет классов, куда можно прийти, нет преподавательского штата. Лишь несколько консультантов, включая меня и самого доктора Лаберж. Большую часть того, что мы предлагаем, можно делать дома, с помощью новодримера, например, который человек надевает на себя перед тем, как лечь спать. Во время сна прибор этот, как я уже говорил, хронометрирует движение глаз, усиливающееся во время сна. Кроме того, он проводит серию вспышек с определенным интервалом. Вспыхивает, отключается, снова вспыхивает, и так несколько раз. Эти вспышки можно увидеть во сне. Они как бы пробуждают вас без пробуждения. Как телефонный звонок или другой какой-то внешний звук, который входит в ваш сон и становится его частью. То же самое происходит с этими вспышками света. К примеру, вы видите сон, и в этом сне окружающая среда вдруг становится яркой, потом тускнеет, снова яркой и снова тускнеет. Вы недоумеваете, в чем тут дело, и тут же спохватываетесь. Наверное, это мне снится.
Oh, I must be dreaming.
От себя добавлю, что полный комплект, аппарат, инструкции к нему, книга, аудиокассета и прочие материалы стоят сейчас $195. Итак, Кейт, вы утверждаете, что при наличии этого набора каждый может научиться управлять своим сном. Конечно, не каждый, это я погорячился. Способности-то у всех разные. Один в одном хорош, другой в другом. Так какими же качествами должен обладать человек, способный видеть люсидные сны? Да в принципе ничего особенного не нужно. Главное, что должно быть, так это желание. Оно необходимо для тех, кто хочет научиться контролировать сон. Очень помогает регулярная запись снов. Можно также использовать бесплатную информацию, которую мы в огромном количестве помещаем на интернете. Вот все это вместе, плюс хронометраж движения глаз во время сна, плюс вспышки, которые видит спящий, плюс техника прерывистого сна, а мы обнаружили, что возможность увидеть люсидный сон возрастает в 10-20 раз, если человек использует такую технику. Как это происходит? Допустим, вы легли спать в 12 ночи и запланировали встать в 8 утра. Вместо этого вы ставите будильник на 6:30. В течение получаса вы бодрствуете, а затем вновь засыпаете на оставшиеся полтора часа. Перебивая таким образом свой сон, вы привносите в работу мозга дополнительный элемент, который продолжает действовать в то время, когда вы засыпаете вновь. Мы не знаем, какая часть мозга активизируется во время этих кратковременных пробуждений. Но ясно одно. Используя эту технику, вам легче потом вспомнить свой сон. Кейт, лично вы видите люсидные сны? О, очень часто. И каждый сон не похож на другой. Но есть в них и что-то общее. Хорошее расположение духа. Легкость какая-то во всем теле. Впрочем, тела никакого нет. Какое тело может быть во сне? Но что бы это ни было, переживаемый опыт замечателен. А опыт у меня был всякий. Я испытал все, от ночных кошмаров, которые я преодолел, до парения в воздухе. Поначалу летать во сне – это непросто, но ощущение потрясающее. Это все равно, как уйти в отпуск. Неудивительно, что просыпаешься в хорошем настроении. Знаете, Кейт, а мне вот сны вообще не снятся. Во всяком случае, я их не помню. Нормально ли это? И помнить свои сны нормально, и не помнить тоже нормально. Тем, кто не помнит, могу сказать в утешение только одно. Это значит, что кошмары вас по ночам не преследуют. Если вам снились страшные сны, вы бы их запомнили. И последний вопрос, Кейт. Еще Фрейд говорил, что сон есть продукт бессознательного. А разве можно управлять бессознательным? Никакого противоречия тут нет. Во время сна вы до определенной степени вступаете в контакт с бессознательным. Но полностью контролировать свой сон не дано никому. В лучшем случае вы можете научиться управлять своими собственными действиями во сне. Вы можете манипулировать какими-то объектами. Вы можете даже создать обстановку для определенных действий. На определенном уровне наше сознание вступает в контакт с подсознанием. Это нормально. Два мира становятся чуть ближе друг к другу.
Фона Александр Генис. Продолжая разговор о люсидных снах, я хочу кое-что добавить к сказанному нашим экспертам. Успех в этом всем доступном искусстве зависит не только от таланта и усердия, но и от адекватности окружающей среды. Ведь в разные эпохи и в разных культурах существовало принципиально иное, чем наше отношение к снам. Так, в первобытной древности сны играли несравненно более важную роль, чем теперь. «Библия дикаря» называл их французский антрополог Леви Брюль. Борхес считал сны первым, самым архаическим из всех искусств. Очень интересно, о снах древних греков в своем знаменитом труде «Рождение трагедии» пишет Фридрих Ницше.
При невероятной пластической точности и верности взгляда, их искренней любви к светлым и смелым краскам, несомненно, придется предположить в снах эллинов логическую причинность линии очертаний, красок и групп, сходную с их лучшими рельефами. Смену сцен, совершенство коих дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером.
За метафорами и поэтическими догадками Ницше стоит вполне реальная практика. В Древней Греции больные в поисках исцеления проводили ночи в таинственных храмах Асклепия, необычная атмосфера которых способствовала ярким снам. Продолжая этот обзор, следует сказать, что в тибетском буддизме к снам относятся как к ночной работе, исполнять которую помогает особая сновидческая йога. Индейским племенам, живущим на северо-востоке США, известно особое устройство – дримкетчер, сноловка, обруч с перьями, забранный паутиной из кожаных шнуров. Паутина нужна, чтобы хорошие сны, запутавшись в ней, снились опять. Перья же служат своего рода громоотводом для кошмаров. Без такой ловушки для снов до сих пор не обходится ни один индейский дом. Такую сноловку и я купил на пенсильванском Пау-Вау, индейском фестивале, и повесил, как положено, у своей кровати. Собственно, все, без исключения традиционные общества, создавали особые благоприятные условия для сновидений. С их точки зрения, мы бездарно и безрассудно транжирим свои ночи, пренебрегая той детально разработанной экологией сна, которую тысячелетиями развивали и поддерживали архаические культуры. На Западе отношение к снам, как и все остальное, стало меняться, начиная с 60-х, когда начала формироваться переживающая сейчас в Америке бурный рассвет наука о снах, о нейрологии. Сочетая новейшие нейрофизиологические исследования с психическими упражнениями тибетской йоги сна, здесь разрабатывают методику управляемых снов, о которой мы уже говорили. Эти опыты вызывают огромный интерес. Люсидные сны – редкое, ни с чем не сравнимое, но трудноописуемое переживание. Во время такого сновидения вы становитесь хозяином ситуации, властелином вымышленного вами мира. Явь и сон сливаются в некую гибридную реальность. Ощущение такого пунктирного, управляемого сна – очень трудно передать словами. Как мы уже слышали, чтобы совершить сознательное путешествие по собственному сновидению, нужно проснуться во сне, понять, что ты спишь, и, не выходя из этого состояния, взять контроль над ситуацией на себя. Тут же можно делать что угодно – летать, превращаться в зверей, навещать покойников. При этом вы все время помните, что дело происходит во сне. Однако это не мешает реализму, явственности, правдоподобности ваших переживаний. Это звучит невероятно, однако многие, особенно в детстве, переживали состояние люсидности. Вопрос в том, как научиться входить в него по вашему желанию и оставаться в нем, что особенно трудно, достаточно долго, чтобы вволю насладиться открывающимися возможностями. Сейчас на Западе устраиваются особые семинары, где путем ментального тренинга учат искусству сна. Я, например, посещал занятия нью-йоркского психолога Майкла Катца, который в соавторстве с буддийским монахом, нередкое в сегодняшней Америке сочетание, выпустил книгу практических рекомендаций по искусству сновидений. После нескольких месяцев упражнений, которые обязательно включают в себя ведение подробного дневника снов, мне удалось достичь люсидности. В первый раз это случилось, когда мне приснился бокал с пришедшим из блоковского стиха «Золотым, как небо Аи». Тут я понял, что сплю, но усилием воли сумел во сне превратить плескавшееся в стакане вино в лягушку и тут же проснулся от радостного удивления. Так что управлять снами, в чем я убедился на собственном опыте, возможно, но очень трудно. Это требует долгой тренировки, психической дисциплины и удачи. Однако тут на помощь может прийти, как мы уже слышали, современная техника. На первый взгляд, такое техническое решение отдает аттракционам. Однако это тот путь, по которому всегда шла западная цивилизация. Вспомним кино, вспомним телевидение. Так что простые, дешевые и надежные аппараты управляемых снов вполне могут сделать люсидные сны доступными всем. И тогда начнется эра подлинного сновидческого искусства, для которого у нас еще нет названия. Развитие техники и методики управляемого сновидения может помочь разрешить кардинальные противоречия нашей эпохи, конфликт между поэтом и толпой, между массовой культурой и личностью. Ведь управляемый сон способен вырасти в нечто совершенно новое и парадоксальное. Элитарное, сугубо личное, предельно индивидуальное искусство, рассчитанное при этом уже не на миллионы, а на миллиарды, точнее, на всех. Вы слушали беседу о люсидных снах, в которой участвовал Кейт Гарсия и Рая Вайль. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис. В программе звучала музыка Вагнера.
Как
вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный и порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио «Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Россия летом 18 года. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 28 июля 98 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Документы прошлого. Мало кому известное событие 42 года. Высылка ингерманландских финнов из Ленинграда и пригородов, такого же коренного народа России, как и поволжские немцы. За 24 часа 27 тысяч человек были под конвоем вывезены из блокадного Ленинграда в ссылку в Якутию и северные районы Сибири. Их обвинили в подготовке восстания. Мама просила не трогать ее, дать ей спокойно умереть, вспоминает одна из бывших ссыльных. Просьба ее была тщетной. Подогнали лошадь, бросили умирающую женщину на возок с сеном. Многие были из деревень, не говорили по-русски. Из воспоминаний о детском доме. Распахивается дверь, и директор или воспитатель громко предупреждает: «Если не будете говорить на русском языке, жрать не дам». Мы были настолько перепуганы, стали забывать родной язык. Вспоминаю, как две сестры, Маша и Дуся Пуганин, залезли под одеяло и там шепотом разговаривали по-фински. Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». слушайте выдержки из осведомительных сводок Московского окружного комиссариата по военным делам. Россия летом 1918 года.
Сводка 21 июля 1918 года. Москва. Запись в Красную армию 15 человек. Хлебный паёк населению выдавался только в Серпуховском и Подольском уездах по 1/8 фунта.
Станция Спасово Тамбовской губернии. С 2 часов дня настроение в Шацке бурное. Красноармейцы пытаются разогнать фракцию коммунистов, арестовать членов исполкома, требуют спирта. В исполком намереваются ввести рядовых красноармейцев. Товарищи Шмыков, председатель ЧК, и Гучков, председатель исполкома, были вынуждены под выдуманным предлогом покинуть город. Они настоятельно указывают на необходимость присылки броневого автомобиля с орудием из Москвы.
Сводка 23 июля. Москва. С 15 по 21 июля записалось в губернии 101 человек в ряды Красной армии. В Серпуховском уезде хлеб не выдавался в течение 21 дня. Выдача хлеба происходит нерегулярно по уездам в зависимости от подвоза, что и бывает причиной волнений. Настроение населения в большинстве уездов повышенное и нервное. В Серпухове и Волоколамске враждебное. Причина – продовольственный кризис.
Борисоглебск, Тамбовская губерния. Весь Борисоглебский гарнизон отпущен на полевые работы. Отпуск произошел вследствие постановления военного комиссариата отпустить 25% красноармейцев на полевые работы. Ввиду того, что для всех мобилизованных не хватило обмундирования и вооружения, командир полка отпустил всех до 1 августа. Тогда другие части, увидя, что второй полк распущен на полевые работы, на общем собрании постановили также разойтись по домам на работу до 1 августа.
Сводка 25 июля. Тула. В Веневском уезде в селе Гать после реквизиции хлеба 16 июля Союзом бедноты кулаки, собравшиеся в количестве более 1500 человек, ударили в набат. Собрание их постановило избить бедняков и коммунистов. Произошла свалка. Осилив бедноту, погнали ее к реке, убив при этом из бедняков товарища Сомова. Прибывшим продовольственным конным отрядом и 4-й ротой 2-го революционного полка мятеж подавлен. Подженинские выселки восстали против продовольственного отряда, пришедшего реквизировать излишек хлеба. В перестрелке убит волостной военный комиссар Сизов.
Сводка от 30 июля 1918 года. Калуга. Формирование Красной армии ухудшилось благодаря полевым работам. Настроение красноармейцев удовлетворительное. Настроение граждан из-за недостатка продовольствия подавленное.
Рязань. В губернии спокойно, есть конфликты между крестьянами на почве дележа сенокосов. Формирование Красной армии идет слабо по случаю уборки хлеба.
Тула. Население ропщет вследствие недостатка продовольствия. В Ефремовском уезде были беспорядки на почве организации комитетов бедноты. Произошло столкновение между отрядом, сопровождавшим агитатора губисполкома, и кулаками. Конфликт улажен без жертв. Крестьянский съезд 27 июля распущен военкомом ввиду его кулацкого состава.
Сводка от 10 августа. Москва. Запись в Красную армию 10 человек. Хлебный паёк населению выдавался в Клинском уезде 1/8 фунта. В остальных уездах не выдавался. За неисправностью телефона не получено сведений от 8 уездов.
Тула. В Туле ходят слухи, что Ленин и Троцкий из Москвы переехали в Тулу и заняли дом архиерея.
Мстиславль. Сообщение Климшевского уездного военкома. Отряд кутузовцев забрал весь кожевенный товар и 30 тысяч рублей контрибуции. Население возмущено и шлет угрозы по адресу советской власти.
Сводка от 12 августа. Тула. В Богородицке эшелон матросов разоружил продовольственный отряд, находящийся на станции Жданка, за то, что продовольственники хотели отобрать у них муку. Не удовлетворившись одним разоружением, матросы учинили самосуд над начальником отряда и увезли его с собой. В Туле матросы задержаны.
Сводка от 18 августа. Тамбов. Беспорядков нет. Формирование частей идет медленно за отсутствием снаряжения и обмундирования, а также высшего командного состава. Из 700 человек красноармейцев, которых предполагалось отправить на фронт, отправлено только 300, так как остальные разбежались. В Липецке красноармейцы отказались ехать в Тамбов, заявив, что интересы советской власти будут защищать только в уезде.
Рязань. Настроение городского населения неважное, так как оно не получает 2 недели хлеба. Подвоза на рынок каких-либо припасов совершенно нет. Крестьяне решительно отказываются доставлять их. Свияжск. Штаб армии, 5-я армия. Настроение бодрое. Приказы исполняются беспрекословно. Не понимающих целей гражданской войны мало. Главные недостатки солдат – это грабежи при занятии ими деревень и карточная игра.
Сводка от 23 августа. Калуга. В Перемышле было восстание крестьян, распропагандированных монахами местного монастыря. Восстание было подавлено. 17 человек расстреляно.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Звучали выдержки из осведомительных сводок о положении в России летом 1918 года. Только что в издательстве «Российская политическая энциклопедия» вышел первый том собрания секретных документов советской госбезопасности «Советская деревня. Глазами ВЧК ОГПУ». Слушайте страницу из этой книги.
Религиозно-монархическое восстание в селе Большие Азяси Краснослободского уезда. Восстание вспыхнуло благодаря темной подпольной агитации сектантов и других темных личностей. Агитация тайно велась несколько месяцев. Центром и вдохновителем этой секты явился московский митрополит Макарий, к которому приезжали краснослободские сектанты посоветоваться. Учение секты сводится к тому, что без царя нет церкви, так как царь есть помазанник Божий. А так как теперь нет помазанника Божия, следовательно, нет и церкви. Корона с Николая переходит на Алексея. 1 марта 1919 года к дому руководителя этой монархической секты Фокина стали собираться сектанты, монашки ближайших монастырей и сагитированные им темные крестьяне, и вся эта толпа стала ожидать падения советской власти, что, по описанию, якобы должно совершиться сегодня. К толпе вышел сам Фокин и вывел мальчика, наряженного в монастырскую одежду. Это сын Николая II Алексей, будущий царь. Толпа подходила под благословение Фокина и мальчика и совершила молебствие. Затем были вынесены заранее приготовленные флаги с монархическими и пасхальными лозунгами и рисунками Михаила Архангела, Николая II и митрополита Макария. С этими знаменами толпа с пением пасхальных молитв «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Боже, царя храни» отправляется к монастырю на Флегонтовой горе совершить молебствие по случаю падения власти антихристов. По дороге толпа несколько раз останавливалась, выслушивала речь о советской власти и ее падении и с криками «Долой советскую власть! Да здравствует дом Романовых!» двигалась дальше. В толпе приверженцами Фокина распускался слух, что если будет стрельба, чтобы не пугались, ибо с нами Бог. Около села Волчанина толпу встретили коммунисты местных ячеек и стали разгонять, причем дали несколько выстрелов. Из толпы послышались ответные выстрелы, после чего открылась стрельба, и толпа разбежалась, оставив 8 убитых и 1 раненого. Губчика произвела срочно на месте расследования и расстреляла главаря секты и восставших Фокина. Об остальных участниках дело передала в рефтрибунал. Несмотря на это, секта в конце 1919 года подготовляла очередной свой трюк с выдвижением на престол дома Романовых. По уездам стал распространяться слух, что в Краснослободском женском монастыре скрывается бывшая царица Александра Федоровна с дочерью, и в монастырь начали ходить темные крестьяне, чтобы поклониться царице с дочерью. Уполномоченный Губчика произвел арест, после чего выяснилось, что царица – дочь бывшего статского советника Поликарповича, а дочка – обитательница одного из бывших московских публичных домов Куликова. Царица по пути следования в Пензу из-под конвоя ночью бежала. Но монархисты из секты не унимаются, а ищут царя, чтобы воздвигнуть его на престол.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из письма крестьянина Хлебникова Калинину. 1928 год.
Сознаете ли вы, руководители партии и государства, и в частности вы, многоуважаемый Михаил Иванович, ту губительную политику, которой вы ведете страну к явной гибели? Понимаете ли, в какое положение поставили вы, руководители всякого рода, собственников?
этот основной элемент страны своими законами. Что стоит, например, советский закон о семье и браке со специальным добавлением для крестьян, изложенным в Земельном кодексе РСФСР? Эти законы явно направлены на разрушение патриархальности семейных отношений среди крестьянства, или, говоря иначе, направлены на разрушение семейной дисциплины, берущей свое начало из доисторических времен. Только преследуя цель уничтожения нации, разрушения государства, можно было издавать и проводить в жизнь эти законы. Советский закон ни словом не обмолвился об обязанностях детей по отношению к своим родителям или воспитателям, и ни слова не говорит о правах родителей над своими детьми, но зато много говорит о правах детей и об обязанностях родителей по отношению к своим детям. Советское законодательство не ограничилось одним аннулированием естественных родительских прав, а пошло еще дальше по пути разрушения основной клеточки государства – семьи собственника, а в особенности крестьянина. Земельный кодекс уравнял имущественные права всех членов семьи земледельца независимо ни от пола, ни от возраста. Гражданин или гражданка в пеленках, взрослые дети и сами родители, каждый из членов семьи имеет одинаковое право на имущество домохозяина. А при дележе это имущество делится на равные доли каждому члену двора, вне зависимости от количества и качества вложенного им труда. Не странно ли в самом деле, стареющие родители, десятки лет бившиеся над созданием своего хозяйства, нередко отказывавшие себе в самом необходимом, трясясь над каждой копейкой по какому-нибудь пустому капризу или юношескому легкомыслию, отдай ему, полному сил молодому и здоровому человеку, равную долю имущества. И это в лучшем случае. Чаще же бывает еще хуже. Этот скороспелый советский гражданин сначала женится, живя в семье, дождется рождения одного или двух своих детей и тогда требует раздела по советскому закону. И выходит, что он получает 3-4 доли этого имущества, а стареющие родители получают только 2 доли. Поймите, что без семьи, без закона о собственности, кастрированного советской властью, не может развиваться крестьянское хозяйство. А наоборот, по прошествии каких-нибудь 2-3 десятков лет, все середняцкие крестьянские хозяйства так измельчают от преждевременных разделов и выделов, что большинство из них едва-едва в состоянии будут прокормить себя. 26 февраля 28 года. Сергей Васильевич Хлебников. Город Стерлитамак. Улица Карла Маркса, номер 100.
Радио «Свобода. Документы прошлого». В марте 1942 года по постановлению Военного совета Ленинградского фронта из блокадного Ленинграда и пригородов были вывезены, главным образом в Якутию и на север Сибири, 27 тысяч ингерманландцев, российских финнов. Поводом к этому послужило сфабрикованное дело о контрреволюционной повстанческой организации. Историк Леонид Гильди пишет: «Партийные и советские работники Ленинграда и области активно включились в поиски ингерманландцев, которые ютились в подвалах, землянках, спасаясь от бомб и снарядов. В Колпино, а это передовой рубеж обороны Ленинграда, товарные вагоны стояли на территории Ижорского завода. Сюда доставляли обнаруженных ингерманландцев. Раненых и дистрофиков везли на санках или вели под руки». Слушайте выдержки из воспоминаний, помещенных в книге Леонида Гильди «Расстрелы, ссылки, мучения». Мария Ивановна Малинин.
«Жили мы на берегу Финского залива в маленькой деревеньке Лимузе. Дом наш утопал в зелени. Вдоль забора росли черемуха, береза, тополь. А в саду фруктовые деревья и кустарники. Яблони, вишни, малина, смородина, крыжовник. Когда наступало время цветения, красота была неописуемая. Дом был добротный, красивый. Родители жили и радовались долгие годы своим хозяйством, любовались красивой природой. В окна виднелись Финский залив и Кронштадт. Неожиданно 22 марта 1942 года объявили, чтобы к утру все были готовы к выезду, предупредив, что с собой разрешается брать груза не больше 30 килограммов на человека.
Утром прибыли военные машины и увезли все ингерманландские семьи из деревни. Сколько было слез. Это словами не выразить. Наша семья состояла из 6 человек. Родители-пенсионеры и нас 2 дочери. А 2 брата в то время служили в советской армии. Повезли нас по льду Финского залива сперва в Кронштадт, оттуда в Лисий Нос, затем в Ленинград и на Ладогу. За дорогой жизни нас поджидал товарный состав. Погрузили нас в вагоны, как скотину, где все удобства — нары и посреди вагона железная печка. Следует отметить, что разместили в вагонах столько людей, что на всех не хватило нар. Наша семья ехала под нарами 1,5 месяца. Вот так и везли по этапу в ссылку стариков, женщин с младенцами и малолетними детьми. Везли нас в ужасных антисанитарных условиях. Голодные, истощенные люди начали болеть дизентерией и тифом. Многие не доехали до места спецпоселения. Трупы из вагонов выносили на больших станциях военные и сопровождавшие нас охраны. Вследствие голода, скученности и антисанитарных условий среди людей развилась такая вшивость, что словами не передать. Отсюда появилась эпидемия тифа. Когда наш эшелон пришел в Красноярск и был поставлен на запасной путь, радио объявило: «Внимание, внимание! Граждане, будьте осторожны! Подошел эшелон, зараженный тифом».
Татьяна Манаенко, Ригонин.
В Кабоне нас посадили в поезд, который шел целый месяц в Краснодарский край. Все мы были из деревень, разговаривали по-фински. Помню, как распахивается в спальной комнате дверь, а были мы еще совсем слабые после блокады и утомительной дороги. И директор или воспитатель громко предупреждает: «Если не будете говорить на русском языке, жрать не дам». Мы были настолько перепуганы, стали забывать родной язык. Вспоминаю, как 2 сестры, Маша и Дуся Пуганин, залезли под одеяло и там шепотом разговаривали по-фински.
Ольга Вахвиайнен.
Я родилась в деревне Шушары Московско-Славянского сельсовета Павловского района в 1921 году. В августе 1937 года мой отец, Вахвиайнен Петр Матвеевич, 1882 года рождения, был арестован и расстрелян. Я, дочь Вахвиянин Ольга Петровна, 21-го года рождения, училась в первой национальной города Ленинграда Смоленского района финской школе. Окончила 9 классов. Потом в 1938 году школу закрыли, учителей арестовали. В 1939 году я окончила курсы медицинских сестер и стала работать в детской консультации номер 15 Василия Островского района патронажной сестрой, где и работала до 16 марта 1942 года. 17 марта 1942 года по постановлению Военного совета Ленфронта от 9 марта 1942 года нас за 24 часа эвакуировали из Ленинграда этапом и под конвоем. 20 суток пути, и мы в Красноярском крае, на Усть-Абаканском лесозаводе. Там незамедлительно нам поставили штамп в паспорт со статьей 38, и мы должны были каждый месяц ходить в НКВД отмечаться. Через год меня опять мобилизовали. Также под охраной увезли на Урал, в Нижний Тагил, в так называемую «труд-армию» под управлением Тагилстроя НКВД, спецотряд. Жили в закрытой зоне за колючей проволокой. С 4 углов часовые на вышках нас охраняли. Жили в бараках на 200 человек, двухъярусные нары. Работали на цементном заводе, на лесозаводе, на разгрузке угля. Эти заводы тоже за колючей проволокой и охрана с 4 углов. На работу ходили под конвоем. Я значилась под номером 57. Когда выходишь на работу с бригадой, то номер говорить было не надо. Если же в одиночку, то каждый раз нужно было говорить: номер 57 ушел на работу или пришел. Правда, тогда я уже работала медсестрой в детской поликлинике Тагилстроя НКВД.
Александра Луко Киуру.
Наша семья была большая, 8 человек. Проживали мы в деревне Углово Всеволожского района. В марте 1942 года однажды ночью постучали: «Срочно собирайтесь, вас эвакуируют». Мама просила не трогать ее, дать ей спокойно умереть. Просьба ее была тщетной. Подогнали лошадь, бросили умирающую женщину на вазок с сеном, рядом посадили маленького брата и сестренок, а мне велели идти рядом с повозкой до станции «Мельничный ручей». В мучениях добрались до Ладоги. затем перевезли через озеро и разместили в товарные вагоны, которые увозят нас в неизвестность. На пятый день мучений мама подозвала нас, детей, благословила перед смертью и в тот же день умерла. Чуть позже умер младший брат Саша. Позднее моих младших сестер определили в детский дом. Ввиду того, что по-русски они не говорили, их разъединили. Я вместе с остальными доехала до Красноярского края, станция Комарчук, в леспромхоз. Группу детей-сирот определили в детский дом в городе Артемовске. 17-летнего моего брата определили в трудармию. Я, девочка, 16 лет, пилила дрова, зарабатывала на жизнь. Сайма, сестра 14 лет, устроилась на работу няней к ребенку в семье директора леспромхоза. Жили мы в бараках. Условия ужасные, бараки не отапливались, вода в ведрах замерзала. Зимой работали на лесоповале, затем на сплавке леса по реке. Очень тяжело было нам, сиротам, помощи ждать было неоткуда. Было холодно и голодно.
Вы слушали выдержки из воспоминаний бывших ссыльных ингерманландцев. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории, а также из книг «Советская деревня глазами ВЧК ОГПУ» под редакцией Данилова и Береловича и «Расстрелы, ссылки, мучения» автор Леонид Гильди. Режиссер выпуска Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».